«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в Кирове завершился суд по делу Алексея Навального. И его окончание мы сегодня обсудим с нашим гостем Анатолием Барановым, журналистом и главным редактором сайта «Форума МСК». Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете приговор? Насколько он юридически точен или он, наоборот, никуда не годится?
Я, может быть, не объективен, во-первых. Во-вторых, конечно, это политическое дело, политический приговор, вне зависимости от того, какая там фабула. Да, у нас политическим делом может быть любое дело. Тут неважно, о чем идет речь, о Лесе там, или о том, кто кому-то там по физиономии дал. Это понятно, что это политическая фигура, и, собственно говоря, весь процесс, он и должен рассматриваться это в призме политической перспективы. Да? Вот. Мне так, собственно, представляется, хотя, повторяю, я, конечно, не объективен. Но, может быть, есть какие-то объективные юристы, которым вот живут в хрустальной башне, вокруг ничего в них не происходит, и они могут рассматривать такие дела исключительно вот анализируя там текст приговора или еще чего-то. Ну, нам, наверное, будет трудно.
И давайте посмотрим Наташу Джанпаладову, нашей корреспонденту в Кирове. Сюжет о том, как шел сегодняшний суд и как был зачитан приговор. Давайте посмотрим.
Оглашение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову длилось около 3,5 часов с двумя перерывами. Судья Алексей Втюрин признал обоих подсудимых виновными в хищении лесопродукции компании «Кировлес» на сумму 16 миллионов рублей и приговорил их к таким же срокам, что и 3 года назад. Алексей Навальный получил 5 лет условно, Петр Офицеров – 4 года. По словам Алексея Навального, сегодняшний приговор полностью повторял решение Кировского суда 2013 года, вплоть до запятых и опечаток в названиях компании. По словам главы фонда борьбы с коррупцией, решение судьи Алексея Втюрина будет обжаловано сначала в апелляционной инстанции, а потом и в Европейском суде по правам человека, где, по мнению Алексея Навального, снова будет отменено. Оппозиционер подчеркнул, что сегодняшний приговор никак не повлияет на его планы участвовать в предвыборной кампании. По его словам, по Конституции России любой человек, который не находится в местах лишения свободы, имеет право бороться за пост президента.
Ну так главная цель была этого приговора, чтобы не допустить Алексея до президентских выборов, правильно я понял?
Ну, похоже на то, потому что никакого другого, в общем-то, смысла. Рационального смысла-то нет, конечно. Вот. Тут я не думаю, что если не захочет власть допустить Алексея до выборов, то она будет особенно сильно ориентироваться на правовые нормы. Приговор есть. Ну, помните, как в старое доброе время, там срок и еще сколько-то параган, да? Ну, вот да. Все. Это поражение в правах. И исходя из поражения в правах, в общем-то, и дальше они будут исходить.
То, что называл Володин чертой оседлости, помнишь, он сказал, как
там... Нет, ну, это немножко другое.
Это вообще человек не ходил ни в школу, ни вообще не читал учебник 9 класса. Чертой оседлости, это когда выходили, говорит, каторжники и не могли... до Москвы доехать, вот совсем. Никакого отношения к евреям вообще не имеет.
Ну.
Так, давайте, у нас на связи соратник Алексея, это Владислав Наганов, член ЦК партии «Прогресс». Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Кто вообще и когда будет определять, кто от вашей партии пойдет в президенты?
Ну, это уже очевидно, и даже, в принципе, не требует какого-то дополнительного определения. Алексей Навальный, как лидер партии, идет на эти выборы президента.
Я знаю, у вас даже в Ленинграде есть теперь штаб-квартира, правильно я понял вас?
Так, точно.
А по какому адресу мне все звонят, куда идти-то людям?
Точно не помню, там Вознесенский, по-моему, переулок как-то так называется. Ну, я, честно говоря, сам не из Петербурга, поэтому не помню, где там находится.
Так, вот Алексей получил 5, да, условно, да?
Да, 5 условно.
И что, это ведь не дает ему права, да, официально-то идти в президенты? Или вы как-то хотите обойти это правило, как вы считаете, Владислав? По-моему, не удастся вам обойти.
Смотрите, в принципе, у нас Конституция является основным актом, который определяет права и обязанности граждан. А уже все эти остальные акты, там, такие как федеральные законы, они не должны противоречить Конституции. Так вот, статья 32 Конституции четко говорит о том, что Алексей Навальный имеет право выдвигаться в президенты по той причине, что не имеют права быть избранными только две категории граждан, которые признаны судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Вот это исчерпывающее основание, которое установлено в статье 32.
С двойным гражданством.
И мы понимаем, что вот поскольку он не содержится в местах лишения свободы по приговору суда, соответственно, он имеет право выдвигаться. А вот этот закон, который вот поправки в закон о гарантиях избирательных прав, принятые специально под него, расширяют вот эти ограничения, которые зависят от того, что вот, мол, он условно осужден, а значит, это тоже не позволяет. Естественно, это нарушение Конституции. И, в принципе, да, это может быть обжаловано как отдельная, значит, правовая коллизия в Конституционном суде и может стать дальнейшим предметом обжалования в том же ЕСПЧ.
Угу. А вы, Анатолий, вот как считаете, например, если Сергей Удальцев захочет идти, еще хуже у него будет ситуация?
Ну,
да?
Ситуация будет, по-моему, он все-таки успеет выйти до
выборов,
но в законе там указано, что еще там 10 лет после отсидки человек не может избираться, поэтому ориентироваться на Конституцию, как, несмотря на то, что она у нас прямого действия, ну, он, несколько было бы, скажем так, легкомысленно. Ну, попробуйте по статье 31 здесь выйти вот сейчас вот на площадь и сказать, вот у нас статья 31, на этом основании мы выходим. Ну, слава богу, многолетний опыт Лимонова и его товарищей показал, что эта статья не работает. И собственно, во второй главе Конституции, где в основном находится все, что касается прав человека, практически ни одна статья не работает.
Ну, наверное, Владислав помнит такой случай из, может, из школы, что в 89-м году Вацлав Гавел в январе сидел в тюрьме, а в декабре уже был президентом.
Я вам напомню еще, что у нас высшей властью в стране по Конституции является референдум. Ну, во-первых, после референдума о принятии этой самой Конституции ни одного общенационального референдума больше не было. Во-вторых, вот сейчас уже полтора года люди сидят, Мухин и товарищи, ну, Мухин под домашним арестом, а как бы моложе, в тюрьме уже полтора года, их судят за организацию референдума. Они пытаются добиться того, чтобы хотя бы обвинение сформулировало требования, вернее, претензии. В чем претензии, обвинения, они даже этого добиться не могут, тем не менее, ну, извиняюсь, сидят уже. Это, наверное, не имеет смысла все это повторять, что у нас, в общем, строго говоря, фиктивная конституция. Есть такое понятие, оно общепризнанное. Фиктивная конституция. Статьи есть, но они не работают. Поэтому говорить о том, будет ли Алексей Навальный участвовать в президентских выборах на основании Конституции или на основании законов, это, ну, как бы сказать, легкомысленно. Решение будет приниматься, ну, точно не на основании каких-то законодательных норм. Решение будет приниматься не в судебных инстанциях. И, честно говоря, мне, ну, это моя позиция уже много лет, если мы не можем обеспечить открытых, честных и равных выборов, то, может быть, и слава богу, да, чтобы в очередной раз на выборы пошли там по пятому-шестому разу уже такие пожилые мужчины, всем известные, и чтобы все в очередной раз закончилось очередными там 146%. Потому что в ситуации, когда мы, даже если Алексея Навального зарегистрируют кандидатом в президенты, мы же прекрасно понимаем, что те же самые силы, которые сейчас организовали вот этот процесс в Кирове, те самые силы, которые будут решать, принимать ему участие или не принимать, те же самые силы организуют верный подсчет голосов. Давайте последние посмотрим выборы в Думу. Ну, мытищинские прецеденты и так далее. Ну, еще по мытищам еще решения нет.
Давайте послушаем, что думает сам Алексей о том, что можно обжаловать будет приговор.
Это даже не вопрос, будем ли мы оспаривать. Еще раз, этот приговор, дословно этот же приговор, был отменен и в Европейском суде по правам человека, и в Верхопрезидиуме Верховного суда. Поэтому вот этот конкретно приговор точно такой же. Абсолютно гарантированно будет отменен, и мы в ближайшее время направим в Большую палату, уже в Совет Европы, ну, то есть в необходимую уже более высокую инстанцию, потому что мы покажем, что решение Европейского суда ну, не просто не было не выполнено, а таким образом так цинично не было выполнено, что ну хорошо, вы там отменяете в своем честном суде, а мы сделаем абсолютно то же самое, дословно то же самое, но мы точно так же все отменим. И я уверен, что это произойдет в кратчайшие сроки.
Владислав, как вы считаете, вот, если даже отменить этот приговор, он будет в это время отменен, как когда-то ведь Алексей Поэтов смог участвовать в выборах мэра, один еще не вступил в силу приговор, а другой уже был отменен. Может, в эту лазейку он проскочит? А, нет, давай Владислава спросим. Вам слово, Владислав.
Да, смотрите, ну вот когда был 2014 год, там все-таки приговор, который был вынесен в первой инстанции, в законную силу еще не вступил и не был тогда еще обжалован, соответственно, в ЕСПЧ. Поэтому Алексей успел принять участие в тех выборах. А вот сейчас, если вот новый приговор, когда он вступит в силу, а он еще не вступил пока в силу, еще предстоит апелляционная инстанция. Так вот, когда он вступит, то после этого действительно произойдет обжалование, значит, потом уже в Верховном суде, потом в ЕСПЧ. Я затрудняюсь предположить сроки, когда вот решение ЕСПЧ новое может быть вынесено по этому дублированному приговору. Теоретически можно допустить, что это действительно произойдет в кратчайшие сроки. Обычно это ЕСПЧ рассматривает там 3-4 года, может даже 5. Но в этом случае, учитывая, что приговор прямо вот действительно дублирует дословно тот приговор, который уже был отменен, я вот надеюсь на то, что, ну, конечно, призрачная надежда, но все-таки надеюсь, что ЕСПЧ очень быстро отреагирует и, может быть, уже отреагирует в этом году. Это, ну, моя личная надежда, мое такое субъективное мнение, потому что действительно вопиющая ситуация, я не знаю, бывало ли такое вообще когда-либо в истории Европейского суда по правам человека, когда он отменяет один приговор, а его тут же дублируют заново, прямо слово в слово, такой вызов фактически бросая. Я думаю, может быть, по этой причине ЕСПЧ теперь делает какое-то исключение и по-особому отнесется к этому новому приговору и быстро отреагирует.
Как вы думаете, Анатолий?
Я на этот счет, честно говоря, затрудняюсь. Да, вот, конечно, во-первых, с какой стати ЕСПЧ будет менять процедуру ради там, нашего Бантустана, да, это так вот, по-честному.
Сомали, как говорил Гиви.
Ну, неважно, снежной Нигерии и так далее. Вот. Это непонятно почему. Во-вторых, ведь у нас же сейчас в парламенте, который у нас триумфально избран, там 75% у нас теперь у правящей партии в парламенте, у нас же уже обсуждается вопрос о выходе из соглашения, чтобы все-таки ЕСПЧ вообще-то не отменял приговоры, вынесенные российскими судами. До 2018 года, вот здесь я совершенно спокоен. Вот в Государственной Думе и в Федеральном Собрании в целом ускорить процедуру по такому важному случаю можно. И можно сразу в трех чтениях такой важный закон принять за несколько дней. Мы видели такие прецеденты, поэтому я не думаю, что вот здесь есть препятствие. И самое главное, мне кажется, что решение этой коллизии лежит не в юридической плоскости.
А в какой? Уличный протест?
Сугубо политический. Да. Если вдруг у нас готовность общества к тому, чтобы произвести реальные, ну, глобальные перемены, избрать там, Алексея Навального президентом, или хотя бы его мощно выдвинуть, если это произойдет, можно говорить об этом. Если общество в целом находится в вялом состоянии и не готово упираться, то, по-моему, я еще раз говорю, лучше уж и не позориться и воспользоваться случаем и сказать, ну ладно, раз так, и выступать за бойкот выборов, на которых нет возможности ни у какой оппозиции выдвинуть реального лидера, ни Навального, там, я не знаю, ни Удальцова, который сидит начнем перечислять, выясним, что мы не можем выдвинуть никого. В этой ситуации, ну что, как в 2012 году, давайте голосовать хоть за хромую козу, лишь бы не за Путина. Мы это уже проходили, кстати говоря, в исполнении Алексея. Результат известен.
Это в смысле, когда болотное дело было после инаугурации, да, уже?
Да, но вся первая половина 2012 года шла под лозунгом «давайте голосовать за кого угодно, только не за Путина». Удальцов пошел даже в доверенные лица к Зюганову, совершенно не понимаю, зачем, но пошел и так далее, и тому подобное. Но мы уже результат видели. Путин выиграл, слово «выиграл» не совсем точное, мы понимаем, скажем так, одолел сразу в первом туре. Он, кстати говоря, вообще у нас такой великолепный, сколько он там не ходил на выборы, все время всех одолевает сразу в первом туре.
Да.
Вот потому что надо сказать, что второй тур для Путина с любым кандидатом, даже очень слабым, очень рискованный и даже губительный. Поэтому все это происходит в первом туре.
Владислав, давайте вспомним, кто из политиков был до этого судим. Например, я помню, что Валентин Иванович, да, был судим Вареников, правильно?
Ну, по такому делу был судим, что такую судимость, как орден надо.
Под амнистию, да, под амнистию попал.
Честно.
Юлий Рыбаков, помню, да?
Да, и Рыбаков,
Ковалев,
Греб Никунин.
Вячеслав Игрунов.
Да, кстати говоря, очень смешно, кто-то в те давние, в 90-е еще годы, в качестве компромата выбросил именно кремлевского компромата такого на оппозицию, чтобы оппозиция не уголовники. И список, значит, судимых депутатов.
Да.
Вот все эти вот люди, сидевшие по политическим делам, опять же, формально, это были не политические дела. Формально все эти дела были как уголовные. Потому что у нас,
И не будет пока.
Наверное, не будет. Вот, строго говоря, политические дела. Они все уголовники.
Да, Владислав, давайте вам слово дадим. Может, Алексей на них будет равняться? Многие из них еще живы, могли бы с ним поговорить и дать ему какой-нибудь совет. Вам слово, Владислав.
Да, ну, тут я, конечно, не могу сказать, как будет он действовать, будет ли опираться на опыт там каких-то других политиков в данной ситуации. Мне кажется, что уже достаточно своего собственного опыта у него и, значит, опыта той команды, которая вокруг него сформировалась, чтобы дальнейшую стратегию действий разработать. В конце концов, я согласен с Анатолием Барановым, что действительно будет вопрос решаться о допуске на выборы исключительно в политическом. Мы же тоже прекрасно понимаем, что не работает у нас Конституция в стране, и законы многие тоже не работают, и суды манипулируемые. Соответственно, здесь вопрос только лишь в политических издержках, от допуска или недопуска на выборы. Поэтому вот кампания президентская, которая сейчас уже фактически ведется и началась вот с открытия штаба в Петербурге, она же фактически будет предусматривать сейчас увеличение этих политических издержек и рисков для власти, чтобы уже при приближении к дате объявления выборов стало очевидно, что вот без такого кандидата, как Алексей Навальный, который в глазах, по крайней мере, прогрессивной части общественности не будут легитимными. Ну, потому что действительно у всех должно же здравомыслящих людей быть ощущение такое, что когда есть некий великий мировой политический лидер с большой буквы каждое слово, и который, соответственно, пользуется поддержкой вот подавляющего большинства избирателей, и вдруг он отказывается наотрез от честных выборов, где участвовал бы независимый политик, который, как доказывает телевидение, не пользуется никакой популярностью и его поддерживает минимальное количество избирателей. И если ситуация обстоит так, что же этот великий лидер так сильно опасается допустить такого непопулярного политика до участия в выборах? Я думаю, что, вот, по крайней мере, в здравомыслящей части общества прогрессивно должно появиться такое понимание. И я думаю, может быть, если оно появится, да, то в этом случае вот эти ставки станут столь высоки для власти, что они все же решат допустить и, соответственно, как-то повлиять на законодательство или на решение других судов с тем, чтобы уже вот этот кандидат был все-таки допущен до выборов. Иначе будет действительно все это парадоксально, комедийно выглядеть, когда такой сильный политический лидер, который он себя считает, фактически отказывает конкурировать на выборах с другим, которого он считает каким-то слабым.
Спасибо. Давайте послушаем, что Алексей сказал о своих планах на ближайшее будущее.
Могу ли я дальше участвовать в избирательной кампании? Буду ли я дальше участвовать в выборах? Ответ очень простой. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля. Просто телеграмма о том, что они считают меня, мою команду и тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас на избирательную кампанию. Вот в этом и заключается сейчас избирательная борьба. Тем не менее, этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен. В соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах. Я буду это делать, я буду продолжать представлять интересы тех людей, которые хотят видеть Россию нормальной, честной, некоррумпированной страной. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня все это время, всех, кто поддерживает меня. Хотел поблагодарить бы мою замечательную защиту, которая разгромила вот этот приговор несколько лет назад и сделает то же самое, я уверен, потому что это дословно переписанный приговор. Я хотел бы еще раз поблагодарить Петра Офицерова, которому все эти годы поступали настойчивые призывы дать на меня показания ложные, но он стоит и не делает этого. Еще раз всем большое спасибо.
Помните, вот в Никарагуа, мы всегда вспоминаем этот случай, тоже хотел Даниэль Ортега, чтобы у него был какой-нибудь соперник. Он нашел инвалида женщину, ее звали Виолетта Барриос Чаморро. И она вот так передвигалась, никакой не имела компании, и она у него выиграла. И он ушел в отставку, она стала президентом. То есть это вообще анекдот уже был. Помните,
это все помнят, конечно.
Народ проголосовал против него. Они не за нее, а против Ортеги.
У нас очень много позитивных рейтингов у Владимира Владимировича Путина.
Как у Ортеги, наверное, был 105, как у Саддама Хусейна.
Ну, я уже не первый далеко год. Каждый раз, когда появляется победный рейтинг в ЦИОМа там, или ФОМа, я тут же на форуме МСК ставлю опрос с тем же самым вопросом. Доверяете ли вы Владимиру Владимировичу, или там доверяете ли вы Единой России, да? И вот почему-то всегда у меня получаются зеркально противоположные результаты.
Знаете, такой есть групп...
Но я-то знаю, что я не подкручиваю. Мне, честно говоря, не нужно. Мне даже, если по совести сказать, мне самому интересно, а как вот оно голосуется. Ну вот, говорят, что у меня аудитория все-таки целевая, нерепрезентативная. Вот какие-то там оленеводы, видимо, все-таки по-другому голосуют.
К нам на связь вышла наша давняя коллега и единомышленница Жень Чирикова. Добрый вечер, Жень.
Добрый вечер.
Где вы сейчас, какой, я забыл, в Таллине, по-моему, живете, да?
В Таллине, да.
Угу. Очень приятно вас видеть. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете приговор Алексея, который сегодня прозвучал в Кирове?
Вы знаете, я думаю, что это месть за смелость Алексея. Я думаю, что это месть за то, что у Алексея, пожалуй, у единственного из... Ну, из оппозиции есть действительно эффективно работающая команда. И это реакция на него, то есть его просто боятся элементарно. И я вижу, что сейчас вообще власть страшно испугалась, и как всякое испуганное создание, да, оно начинает действовать нервно и жестоко. Я напомню, что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем вот совершенно какой-то чудовищный вчерашний арест Гальперина. Человеку пришлось там со второго этажа прыгать. Мы имеем отравленного Володьку Карамурзу, который в тяжелейшем состоянии сейчас в реанимации находится. Мы имеем сейчас как бы отвратительный пасквиль РЕН-ТВ по поводу Эльдара Дадина. И я вижу, что все более-менее яркие фигуры оппозиционные, и на них на всех давят. То есть все, кто мешается, на них давят. Да, вспомним дело против Петра Павленского, который просто грязно подставили. И, на мой взгляд, то же самое сейчас происходит с Алексеем Навальным. Власть просто элементарно пытается всеми силами, да, вот придумать какое-то криминальное... какую-то криминальную историю про Алексея, высосать ее просто из пальца и сделать все, чтобы не допустить его до президентских выборов, потому что, конечно, ну, можно иметь много претензий к Алексею Навальному, там что-то может не нравиться, там цвет глаз или какие-то его позиции. Там. Я его критиковала за то, что у него не было, например, там, экологической программы. Но то, что это будет достойная замена в любом случае, да, то есть что как-то надо поменять вот это вот статус-кво, который мы уже 20 лет имеем, это совершенно факт. То, что из всех политиков, которые сейчас есть, Алексей, пожалуй, наиболее яркий и наиболее сильный, это тоже, ну, для меня совершенно очевидный факт. Так что власть мстит.
Вот Анатолий привел пример своего голосования на те же вопросы, когда Путин выигрывал в других агентствах. А вот я хотел привести такой случай, когда Норд-Ост. Помните, Норд-Ост был, и люди должны были умереть через два дня. И вот это, я считаю, что это самый чистый эксперимент. За кого они проголосовали? Они позвали Ируха команду, позвали Борю Немцова, позвали Аню Политковскую и певца Кобзона, который мог бы кого-нибудь из них вытащить.
Расхваляющий.
Ну да, я имею в виду из Думы. Ну, они позвали трех СПСников и двух как бы общественных деятелей. Вот и все, за кого люди голосуют в свой смертный час. Правильно я говорю?
Ну, отчасти да. Отчасти да. Не уверен, что это так уж репрезентативно, но...
Ну, почему? Там были, все, там были коммунисты в зале, и были там, я уверен, в этом зале
на Норд-Осте. Я на 100% уверен, что те рейтинги, которые рисуются сегодня, они никак не соответствуют действительности. У меня есть свои бумажки, я могу их подтвердить другими рейтингами. И, кстати, мы наблюдали вот такую же историю в Соединенных Штатах Америки, стране, в общем-то, так, с давними демократическими традициями и так далее. На липовой социологии погорела
Хиллари Клинтон.
Ей рисовали безоговорочную победу над каким-то там вот придурковатым парнем, а придурковатый парень-то оказался непрост, скажем так. Совсем непрост. И есть, кстати, такие примеры и на отечественных выборах, когда однажды, не буду говорить, на каких, вот сам участвовался, организовал, когда мы для фаворита власти, ну, в регионе, добились, чтобы он по всем рейтингам побеждал кандидата, который потом выиграл фактически в первом туре. Вот эта история. Но я не думаю, что команда, которая работает на Путина, сейчас же они призвали из Росатома Кириенко, Кириенко кто угодно, уже не глупый человек. Вот. Все не просто так, наверное. Конечно же, они ориентируются не на ВЦИОМовские, наверное, ФОМовские цифры, на что-то другое. Вполне возможно, что более объективные опросы дают и более объективные результаты, с чем я не согласен с Женей Чириковой, с тем, что там идет какая-то, скажем так, эмоциональный фон. Нет, они уже давно сидят во власти. Они уже скоро будут во власти, как Брежнев по срокам.
Уже по срокам есть.
Никакой эмоциональной реакции там нет, и взяться ей неоткуда. Там все на голом расчете, достаточно цинично. И это как бы понятно. И вот сейчас, и в процессе с делом Навального Офицерова мы видим этот голый расчет. И с другими делами. И я даже думаю, что и с более трагическими вещами, которые происходили в последние годы, за ними, за всеми стоит вовсе не эмоциональная реакция, а такой трезвый расчет. Вот люди как считают, я прошу прощения, бабки там в крупных государственных компаниях, точно так же они считают и политические, скажем так, цифры. и также просчитывают шаги. И в этой, повторяю, ситуации надо еще раз внимательно присмотреться, может быть, где-то даже рационально будет не то чтобы проиграть, где-то нам, может быть, надо рационально поддаваться. А почему, собственно говоря, власти не дать возможность сделать все ошибки, какие она может сделать?
Да.
Вот у нас же Владимир Владимирович, он гений дзюдо, да?
Да.
Вот, а, собственно говоря, вся стилистика состоит в том, чтобы победа слабого над сильным, да? Угу. Но в данный момент товарищ Путин у нас точно не слабый. Вот. А победить его каким-то образом надо. Да? Ну, значит, наверное, надо использовать те подходы, которые, может быть, его самого когда-то привели к власти. Вот я так думаю.
Владислав, вот мы тут, по-моему, на днях посчитали с Белковским Станиславом, кто из Координационного совета оппозиции вообще сейчас хотя бы дома у себя ночует. Я думаю, кроме Алексея, по-моему, никто. Потому что половина за границей, а половина еще, как Сергей Удальцев, даже в наших тюрьмах, да, сидят. А мой Вовка лежит в больнице. Вот такие, да, у нас, такие у нас там результаты. Владислав, вам слово.
Ну, я все-таки думаю, что, конечно, хотя очень многие из бывшего координационного совета подверглись репрессиям, все-таки какая-то часть, она еще, ну, им не подверглась. И поэтому, соответственно, они все-таки ночуют дома. И, ну, в этом плане у нас, конечно, если так дальше абстракции проводить, государство еще не достигло какого-то такого уровня репрессий, которые, ну, были бы, возможно, где-нибудь там в Туркмении, Казахстане, где-то еще. Ну, я думаю, что все-таки гражданское общество у нас, которое сейчас есть, оно хотя и находится в таком, ну, забитом состоянии, тем не менее, любые наши, ну, активисты, которые все-таки есть, они, ну, учатся преодолевать это сопротивление, и если сравнить их, допустим, с активистами за рубежом, мы видим, ну, можем ощутить, да, что если ты действуешь во враждебном окружении, то, конечно же, у тебя больше навыков, чтобы его преодолевать, ну, сила воли просто больше. И, ну, когда мы понимаем, что вот все-таки вот этот слой активистов, он еще у нас в стране сохраняется, то есть надежда, что можно опираться на этих людей в будущем, когда наступит время перемен.
Спасибо. Женя, вот, например, Алексей специализируется на коррупции, на борьбе с коррупцией. А вот если еще копнуть, какой бы компромат мог бы накануне выборов повредить партии власти и ее лидеру, как вы считаете, помимо коррупционных составляющих?
Ну, вы знаете, мне кажется, что то, что сейчас делает Алексей, да, вся вот эта вот тема, да, которую он поднял по поводу истинного лица власти, этого уже как бы достаточно для того, чтобы их как следует сконвертировать. И больше, мне кажется, это уже как бы, ну, невозможно. Мне хотелось бы немножечко слов сказать по поводу активистов и по поводу вот этого слоя, на которого можно было бы опираться. И немножечко возразить Анатолию по поводу силы Путина. На мой взгляд, на сегодняшний день возникает интересная ситуация, когда власть сама создает себе оппозиционеров просто каждый день. Денег стало меньше, кризис, больше стало всяких отвратительных решений в разных сферах жизни. Это касается и коммерческой застройки всевозможных зеленых зон, это вот моя экологическая тема, и теперь этих безобразий намного больше, чем это было раньше. Это касается всяких грязных тем, вот как бы всяких трюков грязных там в области ЖКХ, это касается, ну вы знаете, куда ни копни, везде пытаются, так сказать, залезть в карман обывателю, везде пытаются его как-то обмануть государство. И буквально каждый день мы видим, как куются новые гроссрус-движения, новые инициативы, иные группы возникают в ответ на это. Сейчас они, конечно, себя совершенно не считают там оппозиционерами, они вообще боятся даже мыслить в этих категориях, ну, какие-нибудь там обманутые дольщики. Но с каждым днем они становятся все более оппозиционные и оппозиционные, и все больше и больше этих движений мы сейчас отслеживаем с судьбу этих движений. Ну вот на портале Activatik.org вы можете эту информацию найти, как от Москвы до самых до окраин все больше и больше вот этих вот движений. И мне кажется, что это та самая сила, которую сама власть нам создает. Это свежий процесс, он новый. То есть 10 лет назад такого не было вообще. Этот тренд начался всего лишь 7 лет назад, где-то так примерно. Ну, когда начались лесные пожары, и люди просто поняли, или они просто умрут и задохнутся, да, или они должны будут как-то ответить этой власти. И Путин совершенно не сильный, он, напротив, он теряет свою силу и свою популярность, поэтому он и вынужден вот прибегать уже к таким грязным методам, как, например, сексуальные скандалы, которые в последнее время все чаще используются для того, чтобы опорочить оппозиционеров. Ну, вспомним там Дмитриева, вспомним Павленского, вспомним Дадина, да, это грязные методы. Их зачем используют? Их используют для того, чтобы... Ну, их вообще в крайних случаях используют. То есть, когда нормальных аргументов просто нету. Это не показатель силы власти, понимаете? Это, наоборот, показатель ее слабости. И я вижу, что перспектива как раз вот именно вот из этих низовых движений. То есть, я не вижу перспективу в партиях, я вижу перспективу вот здесь вот снизу. И здесь, честно говоря, большого компромата, да, может быть, даже и не надо людям показывать этот большой компромат, потому что он и так на виду. Потому что их жизнь повседневная устроена таким образом, что власть постоянно сама себя компрометирует. То есть вы получаете счет за ЖКХ, смотрите налево и направо, и вы понимаете, да, что вот она себя уже и скомпрометировала. Вот вас пытаются ободрать на ровном месте, ничего не делая. Так что мне кажется, что перспективы на самом деле не такие уж у нас и плохие, потому что если мы посмотрим на историю нашей страны и посмотрим, как дровилась любая во время Советского Союза, да, как пытались людей заставить перестать самоорганизовываться, как и у них вообще вот эта эмпатия, да, и поддержка друг друга, из них просто это вытравливали каленым железом. У нас убивали всегда самых активных, убивали тех, кто способен организоваться и помочь другому. Это делалось на протяжении 70 лет. И Путин сейчас это продолжает делать. То есть у нас был коротенький такой вздох, да, свободы. И благодаря этому, мне кажется, вздоху у нас сейчас более-менее вот, ну, выросло поколение, которое хочет защищать свои права нормальным методом, да, самоорганизовываться, отвечать. Это молодая тенденция, ей надо не дать заглохнуть. И мне кажется, что вот Алексей показывает, что называется, инструменты, как можно бороться. Вот эти расследования, это то, что сейчас, например, делают гражданские активисты, каждый по своим темам. И мне кажется, что вот еще одна роль Алексея, он показывает, как можно самоорганизоваться, как можно человеку без денег, без какой-то там волосатой руки, да, взять и организовать свою команду и быть эффективным, да, совершенно без там папочки в правительстве. И вот в этом его как бы замечательная роль, да, то есть он пример показывает хороший. И, ну, то есть я на эту ситуацию, кстати, я тоже, ну, член Координационного совета оппозиции. Я, к сожалению, не могу сейчас находиться в России, но я не рассматриваю ситуацию так трагически. Наоборот, я вижу эти тренды по увеличению гражданской активности в России. Хотя, ну, для иммигранта это немножко странно, да? Наоборот, обычно иммигранты видят только минусы. Но вот я просто это вижу. Я вижу, что 10 лет назад не было никаких гроссрус-движений, а вот сейчас их просто уже десятки по стране. И это очень здорово. Спасибо. И мне кажется, что пусть сейчас Алексею не дают участвовать в выборах, но он набирает этот политический капитал, он набирает популярность. И мне кажется, со временем это все равно выстрелит.
Согласны, Анатолий, нет?
Ну, дело в том, что, конечно, отчасти я с Женей согласен, хочу еще, пользуясь случаем, давно не видел, хорошо выглядит, все отлично. Вот. Но то, что у нас растет, граждан, скажем так, в обществе недовольство действиями власти, действиями и правительства, и местных властей, ну, я об этом вообще каждый день пишу просто. Это правда, это так. Но Женя сказал такую фразу, что вот дело не в партиях, а вот, в этих движениях, но движение в защиту, там, я не знаю, дольщиков с улицы Лодочной не может выдвинуть президента, депутата и так далее. У нас только партии выдвигают президентов, и причем не все партии, а очень сильно некоторые. То есть по пальцам двух рук можно, наверное, перечислить. Это очень существенный момент, потому что партии слабые и зависимые. Это вот тоже существенный аспект. Я вот, например, понимаю, да, что вот выдвигает партия человека, но сама партия по своей членской базе, даже крупная так называемая партия, ну, я не знаю, КПРФ возьмем, а членская база, да, там 100 тысяч человек, из которых еще, я думаю, так добрая треть уже из дома не выходит по возрасту, а в стране 140 миллионов человек. Вот, собственно, сама членская база любой партии, да, она несопоставима с той массой людей, которые должны выразить поддержку. При таких слабых партиях, повторяю, партийное выдвижение – это еще дополнительный такой вот плюс власти. Кандидат в президенты, он даже не может апеллировать к гражданскому обществу, только в самых общих чертах. Вот голосуйте за меня.
Да, давайте, Владислав, спросим, а какова сейчас узнаваемость Алексея, например, где-нибудь там на Дальнем Востоке или в Сахалине? Знаешь, что он оппонент Путина или нет?
Ну, я могу сказать, что лично я не знаком с результатами каких-то социологических опросов, которые могли бы в регионах именно показать его уровень узнаваемости. Но в целом на федеральном уровне опросы-то проводились, там, в том числе такими службами, как ВЦИОМ, там, ФОМ, как, когда в целом замерялась узнаваемость политиков. Вот, и вот федеральная узнаваемость его, она с каждым годом повышалась. И сейчас она уже, по-моему, перевалила за 50%, насколько я помню, я могу сейчас ошибаться, но в любом случае узнаваемость, благодаря тому, что его часто показывали по телевидению, пусть даже в негативном контексте, естественно, она не могла не подняться. Вот. А я вот, по своей природе, вот работая именно там в регионе, там, в Московской области, общаясь с населением непосредственно, так скажем, на земле. Могу сказать, что уровень узнаваемости, конечно, чем дальше от столицы, вот в Московской области, тем больше в глубинке, тем он, конечно же, ниже. И, соответственно, здесь есть еще куда работать и развернуться, потому что там действительно не распространены не то что социальные сети, но даже и, в принципе, пользование интернетом среди больших масс людей. А вот по-прежнему основным источником информации является телевидение. Вот, хотя даже и в тех местах, учитывая, что все-таки телевидение же его показывает, как я уже упомянул, все-таки узнаваемость она у него есть. Но далеко не такая, конечно же, как в Москве. И вернусь немножко к вопросу, который вот обсуждал сейчас вот Анатолий Баранов, касательно того, партии, которые могут выдвигать. Я вот отмечу, что Алексей Навальный, он выдвигает в порядке самовыдвижения. Сейчас, в принципе, любая партия может выдвинуть кандидата, но для этого нужно еще 100 тысяч подписей собрать. Та партия, которая представлена в парламенте, та партия имеет право без сбора подписей выдвигать кандидата. А самовыдвиженец, у него, конечно, самая сложная задача. Нужно 300 тысяч подписей собрать. В данном случае стратегия Алексея направлена именно на сбор вот этого количества подписей. Но, в принципе, партии, конечно же, они имеют право, и у них преимущество есть, что 100 тысяч подписей – это, конечно, гораздо более исполнимая задача, чем 300 тысяч. А уж если партия вообще в парламенте находится, тут, как говорится, сам Бог велел выдвигать.
Спасибо. Анатолий, как вы считаете, вот если, например, даже соберет, помните, Касьянов, по-моему, собрался тогда за прошлым, в 2007 году, не взяли его же в это, все равно забраковали ему, и Явлинскому в тот раз.
Ну, это старая история, что она давешняя очень история, что нежелательный кандидат отсекается на стадии выдвижения, или даже, вот как в случае с Навальным, даже до стадии выдвижения он может не дойти. Вот. Это классика жанра. Собственно говоря, если вы не допускаете сильных кандидатов до выборов, то дальше уже вам, собственно, и фальсифицировать-то особо не надо. Все смотрят, смотри, как на первых выборах Путина. Смотрите, молодой, не пьющий, мы его не знаем.
Ну, может, хороший окажется. Вот и выиграл, да? Угу. Ну, не знаю, что, как там эта пулька
писалась. Взорвал дома, пару домов взорвал, но ничего.
Ну,
да?
Неважно, но хорошо же люди все равно. Людям-то, люди-то поверили.
Работа на воздухе, знаете, стихи такие есть. Работа с людьми.
Работа с людьми. Вот это вот тот самый случай. Поэтому я не думаю, что нас вообще на выборах 2018 года ждут сенсации.
А мне кажется, ждут.
А вот зато нас могут ждать выборы 2019 года.
Это что ты имеешь в виду?
А вот все может быть.
А, в этом смысле. Да, вот здесь спорили вчера, есть ли в России синдром 17-го года? Давайте Женю спросим. Женя, вот как вы считаете, есть ли в России синдром 17-го года? Я посмотрел вчера, 1817 – это общество, Северное и Южное общество декабристов были образованы, тоже был 17-й год. Вам слово, Жень.
Вы знаете, Владимир, мне кажется, что вообще вот эти вот циферные аналогии, да, они из серии анекдотов и конспирологии. Я не верю вот в эти вот 17-й год, или вот помните, была еще такая шутка, что в России правители сменяются в зависимости от волосяного покрова. То есть если был лысый, то следующий будет волосатый. Вот. Это вот, мне кажется, из этой же серии.
Или Боря Боря.
И, вы знаете, мне немножко хотелось бы все-таки сапонировать Анатолию. Вот такое у меня есть настроение. Вот. По поводу того, что ну, активисты, которые защищают, например, свою зеленую зону на улице Лодочной, кстати, большие молодцы, или там на улице Живописной, что они как бы, ну, они же не могут там организовать партию и выдвинуть своего кандидата на выборы в президент. И мне хотелось бы отметить самое важное, что происходит с людьми сейчас в российских реалиях. Во-первых, самое главное, да, чем Россия отличается, например, от европейских стран. Вот я сейчас живу в европейской стране, я понимаю самое главное отличие. Ребята, отличие в менталитете. Потому что в России люди не привыкли говорить «нет». Вот первое, что учатся делать активисты, это говорить «нет власти». И теперь они это учатся делать все чаще и чаще. И это первый этап. Да, конечно, от этого этапа до участия там в президентских выборах еще далеко. Но это самая важная такая ментальная трансформация, которая уже сейчас происходит. И второе, когда люди ведь наши, они довольно пассивны, они вообще не ходят на выборы. Вот что страшно-то. Но когда они становятся активистами, вот именно в этот момент у них появляется запрос на участие в выборах своих, ну, например, в местных. Потому что вот я хочу сказать, что ну, сейчас были у нас выборы в Государственную Думу, и одновременно были местные выборы. И несколько человек из нашего движения в защиту Химкинского леса, они умудрились без денег победить на этих местных выборах в таком ужасном регионе, как Химки. Это просто вот, ну, люди, которые много лет работали за все хорошее, как активисты, понимаете? Это не потому, что они какие-то там партийные бонзы. Да, поэтому они победили, потому что люди просто их знали. Это я что хочу сказать, что люди, которые сейчас вовлекаются в активизм, это те самые настоящие новые граждане, которые, у которых есть запрос на демократию. То, чего нет у среднестатистического российского гражданина. У него вытравили этот запрос на демократию. Ему не нужны выборы, понимаете? Ему просто меня не трогайте, и все. А вот у этих активистов, у них появляется запрос на демократию. Они понимают, зачем им нужны честные суды, зачем им нужна нормальная полиция. И они понимают, чем занимается Алексей Навальный. Они понимают, что коррупция – это плохо. Они понимают, почему это плохо. И, собственно говоря, вот это изменение менталитета через активизм, вот это сейчас в России происходит. И это медленный процесс, это не стрельнет завтра, это, может быть, не стрельнет на выборах там 2018 года, но этот процесс пошел, это как ядерная реакция, она идет, понимаете? И вот то, что этого тренда не видит, ну, там, такие прекрасные оппозиционеры, которых вы сегодня там собрали, мне это кажется немножко странно. Мне кажется, что вот они сейчас ко мне прислушаются и тоже начнут это замечать. Ведь самое главное, разруха не в клозетах, она в головах. И когда чем больше людей начнет вот эту трансформацию, да, тем быстрее наступят перемены. Вот. И мне кажется, что сейчас Путин-то у власти, собственно говоря, потому что люди не очень как бы в сознании, да? Но сейчас это сознание, благодаря действиям Путина и его дружков, оно все больше и больше и больше просветляется.
Как говорил Юрий Корякин, Россия сейчас чуть-чуть, да, одурела, помните это?
Ну, надо сказать, что он это сказал по не очень симпатичному поводу. Когда после расстрела в 93-м году Россия вдруг проголосовала за коммунистов и за Жириновского. Да. А как иначе?
Нет, за Жириновского коммунистов ни при чем. Корякин сам очень вам сочувствовал всегда. Нет, только вот. За...
Но вопрос не в этом. А вопрос, кстати говоря, насчет Эстонии. Я был наблюдателем на референдуме Горбачёва в Эстонии. И скажу, что что-то не сильно там было вытравлено. Явка была очень большой. Это было еще совершенно советское время. Вот. И на самом деле и самые свободные выборы, они были как раз вот на исходе Горбачевской эпохи, хотя она, в общем-то, была советской. Тут не так все просто. Нельзя говорить, что вот за 70 лет советской власти уже больше четверти века нет. И, скажем так, ментальное опускание социума, оно не связано с 70 годами советской власти. Давайте признаемся, что это достижение нового времени уже. Это первое. И второе, то, что люди не ходят на выборы, это говорит вовсе не против них. Это тоже своего рода голосование ногами. Помните, такая фраза была? Голосуют ногами. Да. Это форма протеста в условиях, когда другой протест достаточно затруднителен. Не все могут прибить себе причинное место на Красной площади. Да, люди просто не ходят на выборы. И эти же самые люди видят, что я не ходил на выборы, и сосед мой не ходил на выборы, вообще в моем подъезде никто не ходил на выборы, да? А результат почему-то вот у нас такой — «Единая Россия». Это же люди же тоже прекрасно все видят. И вот это тоже накапливается. И это заставляет их потом протестовать.
Владислав, давайте дадим слово союзнику Алексея Навального. Владислав, как вы считаете, какие дальше будут шаги у Алексея? Где еще будут открыты ваши штабы, в каких городах?
Ну, на очереди открытие штабов, как только будет найдено помещение в Москве, там в Новосибирске, ну, последовательно в других регионах. Полный подробный план был опубликован в блоге Леонида Волкова. Там проблема в чем, что арендодатели очень сильно опасаются давления, ну, в Москве в частности, и в связи с этим возникают проблемы с подбором помещения. То есть такой ситуации не было в 2014 году. Я просто это сам хорошо помню, потому что я как раз тогда и занимался тем, что подбирал место, в частности, под тот штаб на выборах мэра Москвы. Просто лично видел того арендодателя, и он нисколько не боялся того, чтобы вот это помещение предоставить. Сейчас вот я просто не занимаюсь этими вопросами, но так знаю, да, что они боятся. А планы дальнейшего действительно заключаются в том, чтобы мало того, чтобы открыть штабы, даже если не будет помещений, то работа штабов-то она от этого никак не прекратится, потому что речь идет об офлайновой активности. Надо просто больше распространять агитационных печатных материалов всяческими иными способами распространять информацию и через социальные сети, и, возможно, выходить на местные какие-то источники информации, средства массовой информации. То есть это такая работа многомесячная, да, последовательная, поступательная, которая, в принципе, она, конечно же, ну, облегчается благодаря наличию штаба, но никак при отсутствии штаба она не может быть остановлена, в принципе. Ну, вот эта работа, она будет последовательно производиться, дальше уже по нарастающей будет это идти от оказывания, ну, такого политического давления с целью повышения рисков и ставок, тем, чтобы все-таки власть допустила Алексея Навального до выборов.
Да, спасибо, Владислав. Я знаю, что не только надолго нельзя снять хорошее помещение, но даже на один вечер нельзя его арендовать сейчас, чтобы показать фильм, вот, например, про какого-нибудь оппозиционера. боятся все владельцы и там кинозалов, не то что кинотеатров, которые собственники, а даже каких-то ДК таких занюханных. И то
даже
нельзя.
Подвал.
Даже подвал уже не снимешь. Большое всем спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо Жене, которую мы давно не видели. Как ваши дела, Жень, вообще там хорошие?
Спасибо. Вам... Свободной стране простают крылья.
Спасибо, спасибо, Жень. Я к вам сейчас перезвоню. Спасибо всем нашим участникам. А с вами прощаемся мы, создатели программы «Грань времени». Микрофон работал Владимир Крамоза, старший редактор Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.